Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Сегодня мы должны начать разговор на очень непростую тему. В прошлый раз мы подняли вопрос о человеческой свободе, о том, что без желания человека церковь ничего не может с ним сделать. Если человек согласен, то церковь его изменит. Если человек не согласен, то церковь ничего с ним не может сделать, не остается таким, как есть. Церковь не магическая организация, в которой само собой происходит что-то. Церковь – место содействия, как мы говорили, божественной благодати и человеческой воли. И когда воля человеческая дает себя под действие божественной благодати, то и благодать эта действует, и действует всегда с избытком, делая с человеком и то, те глубокие изменения, те глубокие перерождения, такие серьезные вливания жизни, о которых человек, отдавая себя церкви, даже и не помышлял. Но и сегодня надо начать, раз мы этот вопрос подняли, надо начать разговор, продолжая его в том же русле, о некоторых важных вещах, о промысле и свободе. И, конечно, это очень трудная тема, и трудность ее усугубляется тем более тем, что все-таки это не лекция, а беседа. И вести ее таким образом, как ведется лекция, и с таким запасом времени и ресурсом наглядности, как лекцию, не получается. Беседа обладает своими законами. И, конечно, придется некоторым образом этот разговор, скажем так, сократить так бы, как бы он мог идти в формате лекции. Но поговорить об этом представляется очень важным, так как в последнее время, не могу сказать, как это было 1000 лет назад или 100 лет назад, но в последнее время очень много недоумений и непониманий у человека верующего, я это подчеркиваю, верующего, в отношении именно того, что мы называем промысел Божий. Человек верующий, собственно, вера и предполагает именно это действие человеческого разума, сердца и воли. Человек верует, что миром управляет Бог. Миром управляет то, что мы называем промысел Божий. Ну, например, в Евангелии. Ладно, что мы говорим, и волос с головы человеческой не спадет понапрасну. Буквально, что волосы на голове у вас все сочтены, что же вы переживаете? Так ведь и птица, по выражению Христа, не попадет в силки, если Бог не поможет в этом, не попустит это, не позволит это. Это выражение евангельское, это выражение священного Писания, это, если хотите, максима священного Писания, то есть некое требование, отнюдь не, скажем так, естественным образом принимаемое человеком. И чем больше мы, как нам кажется, узнаем мир, мир животных, тех же самых птиц, мир людей или свой собственный мир, мир церковного бытия, историю, тем сложнее нам в это поверить. Но это именно требование веры. То есть буквально все, что со мной происходит, происходит по воле Божьей. И принять это трудно, И даже если мы не будем рассматривать сейчас попадающих в силки птиц или рыб, попадающих в сети тральщиков, или животных, гибнущих от разлива нефти, просто возьмем самих себя. Просто все, что происходит со мной, происходит по воле Божьей. И если мы примем это, то в нас родится то, что на языке Священного Писания называется упование. Мы начинаем уповать. Кто-нибудь задумывался о том, что значит это слово уповать, надеяться? Мы понимаем, что мир управляется могущественным и очень добрым существом, и мы надеемся на то, что это могучее и доброе существо не даст нас в обиду. Это вот упование. Оно родится, если мы примем, поверим. Других фактов, доказательств у нас, как правило, нет. Что все происходящее со мной происходит по воле Божьей. Те, кто принимает это, как Давид, например, образец веры и упования, или Авраам, или Моисей, ну их можно много перечислять. В послании апостола Павла к евреям в 11 главе там целый сон таких людей Ветхого Завета перечисленный, но даже автор послания к евреям и то машет рукой на желание сделать список как можно более полнее, говорит, да если их перечислять всех поименно, то и никогда бы не хватило никакой книги, всех и не назовешь, людей, уповающих на Бога. Но нам важно сейчас пока, что именно с такого допущения, с такого убеждения, с такого разумного основания, что все, что происходит со мной, происходит по действию промысла Божьего, рождает в человеке упование. Если упования нет, значит, это движение сознания, это движение разума или движение сердца человек еще не сделал. Он не поверил, не осознал, не допустил своим разумом мысль, что все действительно происходит по воле Божьей. Но тогда как все происходит со мной? Ну, мы не приняли, мы не уповаем, мы просто обыкновенные люди. Тогда почему со мной происходит то, что происходит? Случайность. Ну, случайно сложились события. Есть такой вариант, но тогда, значит, нет никакого закона, никаких закономерностей нет, думать не о чем, изучать не о чем. Просто вся жизнь человеческая – один сплошной хаос. И говорить, по большому счету, здесь просто не о чем. Ну, стало быть, и переживать тоже сильно-то не о чем. Случайно получается одно, может, завтра получится случайно другое. Вот, ну, случайно всегда как-то что-то происходит. Случайно мы можем умереть сегодня, случайно можем умереть завтра. Случайно можем умереть через 200 лет, по идее-то как, если случайность управляет миром. Просто говорить не о чем, обсуждать не о чем. И можно было, конечно, посуждать, и будь у нас время побольше, и доказать, что человек убежденный, что все случается случайно, все происходит по случайности, это просто человек, который не хочет задумываться над тем, какие же все-таки законы управляют миром. Такой бытовой агностик. Ну, случай этот мы разбирать не будем, потому что для разума здесь нет пищи, и задумываться просто не о чем. Раз нет никакой закономерности, разум, ну, просто не может, броуновское движение. Разуму не о чем думать, и поэтому и слову не о чем говорить. Тогда что? Тогда, значит, как часто многие думают, не задумываясь о последствиях, значит, миром моим, мы же про себя говорим, моим миром управляет злая воля людей. Или благая воля Бога. Варианта только два. Если мы отметаем случайность, то варианта только два. Либо мною и все события, происходящие в моей жизни, определяются злой волей людей, либо благой волей Бога. Ну и посмотрим сначала на злую волю людей. Злые люди управляют ведь не только мной, раз они управляют мной, они управляют и другими людьми. Они управляют миром. И эта мысль часто посещает сознание очень многих людей, что весь мир отдан наглым, сильным, злым и подлым людям. И крест Христов мог бы стать достаточным аргументом, подтверждающим эту теорию. Величайший праведник был убит злыми, наглыми, подлыми людьми, и никаким образом его добро, доброта или нравственная сила не смогли это предотвратить. Но воскресение это бы опровергло. Но в целом, когда Христос висел на кресте, когда страдает праведник, когда торжествует некоторым образом вот созерцаемое нами зло, убитый хороший человек, там, скажем, распятый, повешенный на веревке младенцы, то, конечно, нам кажется, что вот апофеоз зла. И таких событий, явлений в истории современной жизни каждый может найти немало. Воскресение-то еще надо поверить, а крест Христов кричит о насилии, кричит о действительно максимальной силе зла. Ужас и отчаяние должен испытывать всякий человек, который сознает, что этот мир управляется злыми людьми. Ведь жить достойно тогда в этом мире просто не представляется возможным. Если мир управляется злыми людьми, то, очевидно, мне невозможно их победить, потому что я могу сражаться, если я хочу быть добрым, я могу сражаться только инструментами добра. Я не могу лгать, я не могу совершать подлость, предательство, насилие, жестокость. Я не могу воздавать злом за зло. Именно отчаянная эта мысль породила такую известную, скажем, в русской действительности формулировку, что добро должно быть с кулаками. И действительно, вот, размышляя над этим, человек, видя и понимая, что мир управляется злыми людьми, он должен допустить, что добро должно все-таки использовать зло для того, чтобы сокрушить зло. Любой трезвый человек, к вере в данном случае не имеет это никакого отношения, любой, скажем так, хороший человек, любой правильный человек, праведный человек, он неизбежно приходит к мысли, что необходимо определенное, скажем, усилие для того, чтобы и насилие, и определенные средства не совсем, может быть, порядочные и честные, но все-таки необходимы для того, чтобы зло каким-то образом подавить или сокрушить, или нейтрализовать. Потому что иначе просто ужас. оставаться добром, не используя никакие оружия зла, приведет только к тому, что зло восторжествует, зло будет торжествовать, и нам остается только одно – перейти на сторону зла. Ведь если нет промысла, если нет веры в промысел, то зло очевидно сильнее. Оно торжествует, и еще раз повторю, распятый Христос, особенно, скажем, таким, каким увидел его Достоевский в Дрезденской галерее, это ведь страшная вещь, если забыть о том, что он воскрес. Это ведь торжество зла. Зла, которое торжествует безнаказанно. Если не верить в воскресение, если не верить в промысел Божий, тогда добру никогда не одолеть зла, потому что нет у него для этого сил. И, конечно, сама мысль человеческая замирает на пороге этого ужаса. Человек не может так подумать. Ему очень трудно убедить себя, что зло торжествует, хотя с каждым столетием все легче и легче перейти на сторону зла, поняв, что добро бессильно. И люди действительно это делают, понимая, что нет никакой возможности устоять в добре, потому что люди теряют веру в промысел Божий. Но искусство, хоть то сказки, хоть то современное кино, то есть весь мир, построенный человеческой фантазией и человеческим творчеством, он верит в то, что промысел есть, верит в силу добра. И поэтому, в конце концов, большинство, подавляющее большинство книг, фильмов, картин, они повествуют именно о том, что добро, несмотря на торжествующую силу зла, все-таки сильнее. Даже, скажем, такая картина, как «Последний день Помпеи» или такой роман, как «Бесы» Достоевского, они ведь утверждают победоносную силу добра. И, по идее бы, все сознание человека должно были бы захватить фильмы ужасов, ведь они реальнее, ведь зло на самом деле могущественнее добра. В реальном времени, в реальном сюжете зло всегда могущественнее и непобедимее добра. И только нечто надстроено над этой плоскостью, где встречаются добро и зло, только нечто надстроенное помогает уравновесить торжествующую силу зла. Только то, что находится выше встречающегося в одном горизонте добра и зла, только оно помогает добру победить. Только именно вера в то, что добро имеет некие подпитку извне, свыше, что у добра есть тайный союзник, неведомый, неназываемый союзник, про которого мы ничего не знаем, но он есть, и он всегда вмешивается. Будь то, скажем, хоть что, хоть не будем брать пока реальный мир, возьмем мир искусства, который выявляет человеческие сознания, и формирует человеческое сознание. Куда бы мы ни заглянули, хоть в древний эпос, хоть в современные творческие проекты, мы увидим как раз не только то, что добро в конце концов побеждает, но побеждает, не имея для этого никаких оснований. В реальном состязании зло всегда сильнее. Будь то там мир «Властелина колец» или мир «Звездных войн», очень красивая в этом смысле история, или мир греческой трагедии, Или мир Артурианы, рыцарей круглого стола, зло при всей, в конце концов, вырастает до таких масштабов, такого коварства, такой лукавой изворотливости, что такой мощи, в конце концов, что победить его, ну, практически невозможно. Мы только верим в силу в добра, потому что верим именно потому, что миром правит промысел. Мы верим, что миром правит добро, а потому в этом мире, порожденном человеческой фантазией, предусмотрено, что на Кощее есть игла, а на непобедимого Саурона есть маленький тщедушный Голлум, а на какого-нибудь Амана есть маленькая хрупкая эсфирь, которая спасает свой народ из невыносимой, казалось бы, ситуации. А для огромного, почти трехметрового Голиафа есть маленький камешек, который уравновешивает силы. Предусмотрено. И мир, созданный, порожденный человеческой фантазией, он именно видит мир таким, что в нем зло обладает огромной силой. И человек, выступающий на стороне добра, всегда очень слаб. И ему всегда необходима какая-то магическая помощь, каких-то тайных сил, какого-то чего-то тайного, какой-нибудь меч-кладенец, какая-нибудь священная игла или какой-нибудь священный камень в священном саду, священный голубь или еще что-нибудь, что вот добудь это, и зло можно победить. Но без этого не победить, потому что все человеческие силы бессильны. Это мир, созданный человеческой фантазией на протяжении от, скажем, эпоса о Гильгамеше и заканчивая франшизами 21 века. Весь мир такой. И это не случайно. То есть, когда человек творит просто для того, чтобы он творит свои собственные миры, и эти миры страшнее с каждым поколением, все страшнее и страшнее. Тот мир, порожденный, скажем, фантазией человеков, как то, что строится в компьютерных играх или какие-нибудь «Игры престолов», они все страшнее, все ужаснее именно по немощности добра. Но и все равно, все-таки человеку творящему, человеку потребляющий творческий продукт важно, чтобы зло не становилось несокрушимым. Потому что если зло становится несокрушимым, как в фильме ужасов, тогда остается только принять его сторону. А человечество пока еще на это не решилось. И поэтому таких уж откровенно страшных проектов еще нет. И человечеству хочется верить, что все-таки имеет смысл быть добрым, потому что всегда же есть на зло какая-то, ну, управа. Ну как-то же она предусмотрена, эта управа. Конь, который обгонит Кощеевого коня, или игла, которая оборвет ему жизнь. Но вот эта предусмотренность и есть промысел. Поэтому и сказки, и хорошие книги полезны детям. И их нужно читать, потому что они говорят о том, что в этом мире есть промысел, что мир управляется добром, которая предусмотрела именно то, те усилия, те условия, те явления жизни, те феномены материальной культуры, тех людей, те сокровища, которые в конце концов помогут добру победить. Только нужно детям это объяснять. Конечно, иногда это то, что касается идеи управления миром злыми людьми. Если бы действительно мы в это верили, вот человек отдельно, то ему осталось бы только перейти на сторону зла и перестать быть добрым и стать вместе с теми, кто творит злую волю. Это ни к чему не приведет, потому что твоя-то жизнь все равно будет в руках злых людей. Но, по крайней мере, дает какую-то иллюзию безопасности. Человек, вступающий на силу зла, всегда рискует больше, чем человек, который остается верным добру. Но по логике вещей, человек, который реально верит в то, что мир управляется злыми людьми или злыми силами, должен перейти на сторону зла. А поскольку никто этого не делает, ну, мало кто делает, а те, кто делают, очень об этом жалеют, то значит, человек должен признать, что на самом деле он не верит, что мир управляется злыми людьми или просто злыми силами. На самом деле он верит, что мир управляется добром, просто добром, стоящим над этими злыми людьми и этими злыми силами. Никто не верит в то, что мир управляется добрыми людьми, но все верят, что все-таки в мире есть добро, которое в конце концов как-то вот так все устроит, что добро победит. А это значит, что так или иначе, даже это в том случае, когда человек еще не верит в Бога, но он верит, что мир управляется добром, а значит, он верит в промысел Божий. И поэтому на самом деле, когда нам кажется, что мир управляется злыми людьми, это просто не фактор нашей веры. Это не то, до чего мы додумались, это просто знак нашего отчаяния. Наше сознание омрачилось, но от того, что мы не встаем на сторону зла, и не переходим в лагерь злых людей, и не начинаем творить зло, а даже начиная его творить, мучаемся от того, что мы его творим, говорит на самом деле о том, что мы верим в особую силу добра, стоящего над этим миром. А значит, верим таки, что мир управляется промысел Божий. Просто нам не нравится, что сейчас в нашей жизни произошла такая неприятные вещи, нам тяжело, и нам трудно, и нам одинок, и нам больно, и опять какие-то злые люди что-то с нами сделали. Нам неприятно, но в глубине души, оставаясь самим собой, мы понимаем, что все равно мир управляется добром. Просто и верим в это, раз не переходим на сторону зла. Просто нам очень тоскливо от того, что нам, будучи добрыми, какими мы себе кажемся, в этом мире приходится страдать. Нам просто не хочется страдать. Нам не хочется терпеть какие-то несправедливости, трудности, сложности, неловкости, предательства. Нам этого не хочется терпеть. Но раз мы это терпим, это говорит о том, что на самом деле мы верим в добро. А значит, верим в промысел и верим в том, что добро с большой буквы управляет этим миром. Конечно, иногда люди считают, что миром управляет не только и не столько Бог, сколько некий безличный закон, карма. Закон неотвратимости и расплаты за все некогда совершенные дела. Карма сама по себе не зло, но есть наказание за зло, некогда совершенное, но карма и не добро. Однако причинно-следственные связи в этом мире присутствуют. Их тоже нужно учитывать, и мы об этом поговорим. Но все-таки, раз человек делает добро, раз он служит добру и пытается что-то доброе сделать в своей жизни, и надеется от этого получить хоть какой-то результат, это говорит о том, что пусть он и не является сознательно верующим, и не исповедует Бога, и вообще не христианин, но он верит, что мир управляется промыслом. А это значит, что действительно в человеческом сознании, в человеческой душе что-то очень глубоко заложено такое, что помогает ему сохранить правильные ориентиры жизни даже тогда, когда весь мир сошел с ума. Но о том, к чему нас приводит убежденность в том, что Бог управляет миром, мы поговорим в следующий раз.